Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю! Гэта праграма «Еўразум». Нашы галоўныя тэмы пятніцы, 20 жніўня. Абноўленая канстытуцыя. Што за змены нам пагражаюць?
Немножко ограничены полномочия президента, который остается главой государства, остается главнокомандующим, председателем Совета безопасности. Вот, он назначает многих, освобождает от должности.
В уши Кремля. Навошта Лукашенко стварае з Украины в образ ворога?
Лукашенко здесь очень выгоден Кремлю, и для Кремля сейчас ситуация такая, знаете, как я ее называю, чем хуже, тем лучше. То есть чем более радикальные заявления делает Лукашенко, чем более неадекватно он себя ведет, тем для Кремля эта ситуация более выгодна.
Як активістка Марія Вайтовіч спярша сустрэлася з Качановай, а потым трапіла ў КДБ.
Ось как бы я пачала размаўляць, і яна, як бы ўсім гэтым чыноўнікам, якія прысутнічалі, вось, глядзіце, якія ў вас людзі, вось трэба да іх паглядзіце, вы, ну як бы не адпавядаеце ўзроўню вось вашых людзей. Вось яны там, ну гэта была смешная размова, ну як калі вот праз прызму таго, што адбываецца ў краіне, калі яна казала: "Вось, вось Марія Владзіміраўна должна быць на першых радках ваших мясцовых СМІ".
Пра гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Выглядае на тое, што гульні са зменамі ў канстытуцыю выходзяць на фінішную прамую. Паводле апошняй інфармацыі, праект зменаў у асноўны закон Беларусі прадставіць Лукашэнку на працягу тыдня. Што праўда, афіцыйна гэты праект грамадству не быў паказаны, хоць злівы ўжо трапляліся ў соцсетках і ў месенджерах. Што самае галоўнае ў зменах, якія нібыта прапануюць унесці? Ці магчыма паўплываць на працэс унясення зменаў у канстытуцыю? Пра гэта ды шмат што іншае размаўляем з былым суддзём канстытуцыйнага суда Міхаілам Пастуховым.
Добры дзень, спадар Міхаіл.
Добрый день.
Першае пытанне да вас. Ці адпавядае дзеючай канстытуцыі той шлях падрыхтоўкі зменаў у асноўны закон, якім вось зараз ідзе беларускі рэжым і сабраная ім канстытуцыйная камісія?
Конечно, он противоречит основным положениям Конституции и процесса правотворчества. Все поправки в законы, тем более в Конституцию, должны осуществляться гласно. Избиратели, граждане должны быть в курсе тех наработок, которые предлагаются. Более того, они имеют право принимать участие в обсуждении важных государственных вопросов, проектов соответствующих изменений и дополнений. Вот, с мнением людей также должны считаться. В данном случае мы видим, что работа над поправками в Конституции осуществляется в келейном таком полузакрытом режиме. И даже юристы, которые вот вроде бы интересуются этой проблематикой, хотели бы знать, что там приготовили члены Конституционной комиссии, но информации такой до нас не доходит. Известно только неофициальный проект, который представлен был членом Конституционной комиссии Воскресенским, вот, который отправлен на доработку. Что изменилось, узнать, к сожалению, не представляется возможным. Поэтому такой порядок работы над поправками в Конституции, конечно, является неправовым, недемократическим, вот, и заслуживает, на мой взгляд, осуждения.
Ну, наконт прававога падыходу, тут я так думаю, што і казаць нічога не даводзіцца, таму што жывем зараз па прынцыпу «інагда не да законаў», таму тут нічога дзіўнага няма. Але атрымліваецца так, што нават вось той праект правак, які быў пэўны час выкладзены як выглядзе інсайда Воскресенскім, неафіцыйна, можна верыць, можна не верыць гэтаму, то і нават калі вот мы паверылі, што вот гэта яно, то тое, што прадставіць зараз канчаткова Лукашэнку, гэта не факт, што там будзе тое ж самае ці там, скажам, не будуць унесеныя кардынальныя змены.
Так вот, изучение проекта поправок, который был опубликован на сайте, значит, круглого стола демократических сил, так называется, значит, этот сайт. Поправок достаточно много по всему тексту. Появились даже новые разделы, например, касательно Всебелорусского народного собрания, новые главы, новые статьи. Ну, если говорить в целом, то система, действующая система власти, она все-таки остается прежней, с рядом таких, рядом модификаций. Вот. Немножко ограничены полномочия президента, который остается главой государства, остается главнокомандующим, председателем Совета Безопасности. Вот, он назначает многих, освобождает от должности, вот, издает акты обязательные для исполнения. Правда, уже декретов издавать он не уполномочен. Ограничен сроки его полномочий, только не более двух сроков. Но все-таки президент остается главным субъектом политики. Вот. В то же время мы видим, что где-то так вот в стране находится еще один новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Ему посвящен отдельный раздел в Конституции из семи статей. Раздел из семи статей тоже не совсем логично. Это могла бы быть просто глава в системе, значит, разделе о системе органа власти, но сделали отдельный раздел. Вот. Безусловно, что это будет важный орган, как бы высший представительный орган народовластия Белоруссии, как бы третья палата или такой более широкий состав парламента с постоянно действующим органом, президиумом, с председателем этого органа. Будут у него очень важные полномочия, он будет определять стратегию развития белорусского государства, определять основные направления внутренней и внешней политики, утверждать программы развития страны, может заслушивать отчеты и президента, и премьер-министра, других лиц о деятельности, будет гарантировать преемственность в развитии белорусского государства. Он же может инициировать вопрос об отрешении от должности президента, ну, при определенных условиях. То есть можно предположить, что это будет даже более высокий орган власти, чем действующий, и даже будет стоять выше президента, выше парламента, выше правительства. Ну, предполагается, что это может быть место для президента, главы государства, который прекращает полномочия. Вот, по разным причинам, в том числе, может уйти в отставку, либо по болезни. Вот, но он как бы будет по-прежнему принимать активное участие в осуществлении государственной политики в стране. Вот. Ну, можно заметить, что более самостоятельным станет статус правительства. Вот, уже назначать состав правительства президент будет по предложению премьер-министра. А для назначения премьер-министра надо получить предварительное согласие уже обеих палат, которые остаются, Палата представителей и Совет Республики. Вот, уже отправить в отставку правительство президент произвольно не может. Для этого должны быть соответствующие условия. Вот, во всяком случае, как бы, если раньше требовалось, можно было распустить правительство, если, точнее, извините, это речь шла о распуске парламента, палат парламента. Раньше требовалось достаточно было двух раз отказать в утверждении кандидатуры премьер-министра, и президент мог распустить парламент. Сейчас уже требуется три раза. Но это такие формальные уточнения, изменения, которые не принципиально влияют на действующую систему власти. Вот. Единственное, что сейчас к ней добавляется еще это вот Всебелорусское народное собрание с его очень важными полномочиями. Но также следует заметить, что появится еще новый орган или должностное лицо, уполномоченное по правам человека, которое будет содействовать улучшению защите прав человека, может рассматривать жалобы граждан на нарушение их прав и свобод госорганами и должностными лицами. Вот, немножко расширится полномочия Конституционного суда, который получит ряд дополнительных полномочий, хотя будет по-прежнему формироваться, как и раньше, значит, президентом и Верхней палатой парламента, значит, по 6 человек. Легализацию получит также статус Центральной избирательной комиссии, так она будет называться. Уже в Конституции будет прописана специальная статья, посвященная Центральной избирательной комиссии, хотя она формируется по-прежнему, как и раньше, но уже это будет прописано непосредственно в Конституции. То есть, да, еще немножко, не немножко, но по ряду статей, значит, внесены поправки по правам и свободам граждан. То есть уточнения прошли по многим статьям, но нельзя сказать, что они принципиально поменяют статус человека и гражданина. Но в то же время появится право граждан обращаться в Конституционный суд, если будут нарушаться их права и свободы в законах, которые приняты парламентом и которая применяется на практике судами, если уже использованы все средства судебной защиты. Гражданам как бы гарантируется, что могут обращаться и в суды, и суды уже должны рассматривать их жалобы, а не так, как сейчас могут отказать ввиду неподведомственности, могут обращаться к уполномоченному по правам человека. Ну, то есть какие-то такие изменения имеются по всему тексту. И можно предположить, что они внесены будут на референдум одним пакетом. Следовало бы обратить внимание, что дискуссионный вопрос об отмене смертной казни в Беларуси так не нашел своего разрешения в проекте поправок. Пока осталась смертная казнь, но, насколько мне известно, вот буквально завтра Конституционная комиссия будет обсуждать этот вопрос, как урегулировать вопрос смертной казни. Ну и, наверное, тоже следует обратить внимание на то, что внесены уточнения в статью 18 Конституции о нейтральном статусе Беларуси. То есть как бы стремление к нейтральному статусу пока остается, но в то же время допускается возможность коллективной защиты ряда стран. То есть и это говорит о том, что нейтральный статус уже как бы размывается. Если раньше Беларусь провозглашалась безъядерной зоной, то сейчас содержится норма о том, что мирный атом вполне может развиваться. То есть атомная энергетика может развиваться, вот, если это безопасно будет для населения. Вот. Ну, таких множество поправок, которые позволяют говорить о том, что речь идет о новой редакции Конституции, и это значит, что будут обнуляться сроки полномочий всех органов власти. После принятия этой новой редакции должны быть проведены выборы и президента, и парламента, и местных органов власти. Но вопрос, когда, остается открытым. Остается открытым и непонятным из текста поправок.
Дякую вялікі. Ну, ось то ёсць, атрымліваецца, што што мелі ў старым выглядзе, то фактычна будзем мець непрацуючае, хай і ў абномленым выглядзе. Ну, затое Лукашэнка перасядзе ў іншы фатэль. Ну, прынамсі, ён да гэтага рыхтуецца. Дякую вялікі. Міхаіл Пастухоў, Дзмітрый Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшло лёсаванне адбору жаночага чэмпіянату Еўропы па баскетболі 2023 года. Беларуская зборная трапіла ў адну групу з камандамі Ірландыі, Нідэрландаў і Чэхіі. У фінал кантынентальнага першынства выйдзе пераможца групы, а магчыма і зборная, якая зойме другое месца. Матчы стартуюць у канцы восені. Вікторыя Азаранка выбыла з тэніснага турніру ў Цинциннаті. У 1/8 фіналу яна прайграла першай ракетцы свету аўстралійцы Эшлі Барті 0-6-2-6. Гэта паўтарэнне самага разгромнага паражэння беларускі, якое адбылося 14 гадоў таму. Мацвей Волкаў стаў чэмпіёнам свету сярод юніёраў у скачках шастом. З трэцяй спробы беларускі спартсмен узяў вышыню 5 метраў 45 сантыметраў. Спаборніцтвы прайшлі ў Кеніі. Батэра развітаўся з абаронцам з Чарнагорыі Барысам Капітавічам. Ён правёў у Барысаве 2 гады. Кантракт скасаваны па ўзаемным пагадненні бакоў. Хакейная зборная Беларусі ў таварыскім матчы абыграла ў Мінску казахстанскі Барыс 2-1. Гэта быў дэбютны паядынак галоўнага трэнера Крэйга Вудкрафта, які рыхтуе каманду да алімпійскай кваліфікацыі. Дэбют Ліанэля Мэсі ў складзе ПСЖ адкладаецца. Зорны форвард не трапіў у заяву на матч чэмпіянату Францыі з Брэстам. Раней Мэсі казаў, што выйдзе на поле, калі будзе гатовы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І да падзеяў 2020 года ў дачыненні да Ўкраіны беларускі рэжым карыстаўся палітыкай падвойных стандартаў. Спакойна гандляваў з паўднёвым суседам на сотні мільёнаў долараў і адначасова абвінавачваў у розных антыбеларускіх захадах. Тут былі і зброя, што цячэ рэкой з Украіны, і прарыў мяжы джыпам, і базы па падрыхтоўцы баевікоў, і шпіёнскія скандалы. Пасля жніўня 2020 года Украіна ў вачах беларускага рэжыму увогуле ператварылася ў аднаго з галоўных ворагаў. Ці пацвярджаюцца чым-небудзь абвінавачванні ў бок Украіны? Навошта Лукашэнка стварае з Украіны вобраз ворага і як да гэтага ставяцца самі ўкраінцы? Што агульнага ў антыукраінскіх заявах Лукашэнкі і ў расійскай прапаганды? Пра гэта ды шмат што іншае размаўляем з дырэктаркай па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі і эксперткай iSense Марыяй Аўдзеевай.
Добры дзень, спадарня Марыя.
Прывітанне, Змітцер, добры дзень.
Такое адчуванне, што... Да што там адчуванне? В прынцыпе, ўсё на відавоку. А Украіна для беларускага рэжыма стала, ну, прынамсі, на словах, на вот этих месенджах, которые агучвае Лукашэнка, адным з галоўных ворагаў. А, нараўне з Польшчай, Літвой, НАТО, ЗША, касмічнымі прышэльцамі і ўсім астатнім. Але ці чакана гэта было для вот вас асабіста, як, в прынцыпе, палітолага і для афіцыйнага Кіева, для украінцаў?
Так как я давно слежу за событиями в Беларуси, то это, в общем-то, не стало неожиданностью. Просто сейчас стало очевидным, что Лукашенко полностью утратил, так сказать, информационный суверенитет, и все, что он говорит, оно находится в полном взаимодействии, в полной координации с российской пропагандой, с месседжами российской пропаганды, которые мы в Украине слышим здесь с 2014 года, еще раньше, они нам очень хорошо известны. Такой разворот Лукашенко в сторону антиукраинской риторики начался практически сразу после так называемых выборов, сфальсифицированных выборов в августе 2020 года. После того, как начались первые подавления протестов, Лукашенко почувствовал, что ему нужна поддержка Кремля. И Кремль, видимо, за свою поддержку потребовал в ответ, в том числе и информационного присутствия в Беларуси. И частью такого информационного присутствия стал, собственно, и сам Лукашенко, который в течение всего этого года планомерно, шаг за шагом, свою риторику уравнивал с тем, что говорит официальный Кремль, с тем, что говорят российские пропагандисты, а иногда даже бежал, так сказать, впереди паровоза, говорил что-то такое, его цитаты потом тиражировали кремлевские каналы и, в общем-то, показывали, что, что он говорит об Украине. И часто эти слова его и риторика, она в отношении Украины, она не то что не дружественная была, она была крайне враждебной.
Ну вось вы кажаце, скажем, у сваім аналітычным артыкуле на гэтую тэму, што пасля вось выбараў, ну і зараз вы сказалі, пасля выбараў гэтая рыторыка паўтарылася. Але ж гэтая рыторыка, яна была, ну, цягам апошніх гадоў, такая, як мне падаецца, от любяць нашыя дыпламаты казаць пра палітыку падвойных стандартаў. Вось у дачыненні да Украіны заўсёды былі такія падвойныя стандарты. З аднаго боку, на мільёны, сотні мільёнаў долараў спакойна гандлявалі з Украінай, а з другога боку пастаянна расказвалі пра нейкія джыпы, якія прарываюцца праз мяжу, пра вагоны з зброі, якія цякуць з Украіны ў Беларусь, пра лагеры пад Кіевам, Харкавым, там яшчэ невядома дзе, дзе рыхтуюцца баевікі. Гэта ўсё ж такі свае беларускія мясцовыя прыдумкі. Ці гэта такія мэсэджы, якія падказваюцца з Расіі? Ці проста пераказваюцца тыя мэсэджы на беларускі лад?
Вы все хорошо знаете, и ваши слушатели, о том, что был в Беларуси так называемый десант российских пропагандистов осенью прошлого года. Симоньян сама была и другие. И их приезд и их работа по белорусскому направлению, они очень четко показали момент, когда белорусские СМИ и официальные государственные СМИ и фразы, и речь белорусских чиновников, они стали очень четко соответствовать тем, что говорит Кремль именно в отношении Украины. И можно сказать, что Кремль, с одной стороны, это навязывал свое видение и, скорее всего, были конкретные указания о том, чтобы какие-то темы поднимались в белорусских государственных СМИ. С другой стороны, произошло такое сращивание пропагандистских каналов, которые теперь взаимно друг друга дублируют и дополняют. И что стало особенностью и что стало заметно сейчас, это то, что Лукашенко выделил несколько таких центральных направлений, по которым он говорит постоянно. То есть те темы, которые он артикулирует, он и его чиновники. Потому что тут еще нужно отметить, что как бы развивается это обычно так. Лукашенко встречается с кем-то из российских силовиков, и через очень короткое время в медиапространстве либо он сам, либо в белорусских медиа появляются какие-то антиукраинские месседжи, которые подхватываются потом медиаканалами, телеграм-каналами, и начинается такой вот замкнутый круг. А пропаганда ведь сильна тем, что она повторяет постоянно что-то, то есть частыми повторами. И когда этот месседж уже вводится в информационное поле, с ним очень сложно бороться, и сложнее ему становится противодействовать. Вот. И вот эти вот несколько основных направлений, на которых он сконцентрировался, это первое, и то, что очень болезненно для Украины, это возможное признание незаконной аннексии Крыма. Второе направление, которое вот появилось не так давно после захвата самолета Ryanair, это, так сказать, легитимизация незаконных вооруженных группировок ЛДНР. Третье направление — это о том, что он пугает постоянно, но оно, в общем-то, было уже и в течение этого года всего, перекрыть границу с Украиной. И четвертое — это ограничение поставок нефтепродуктов, то есть манипуляция постоянно тем, что мы вам сейчас здесь перекроем кран, и вы, в общем-то, без нас ничего не сможете сделать.
Давайте пройдемся про всех этих ваших пунктах. Первое, безумовно, ну, как бы, изнов народженное пытание, чий Крым. Коли ранее Лукашенко заявлял, что, ну, такую, и вашим, и нашим позицию займал, что, типа, юридично украинский, але фактично российский, то зараз своей заявой про, про то, что, ну, вот подчас этой так званой великой размовы, что, ну, вот коли там российские олигархи усе почнуть працавать с Крымом и таким чином признают его, то и я готовы. Но нават запуск самого этого месседжа у инфопростору, что он означает? И вот вы звертаете увагу на то, что у Беларуси вогуле там стартовала некая небыто громадская кампания, народная, под лозунгом, так, як он там гучал, это «Признай Крым». Вот что это все означает, какая реакция Киева и украинцев в Огуле на все это?
Ну, конечно, вопрос Крыма для Украины очень болезненный. Все знают, что он является центральным, и в Украине всегда спрашивают, чтобы понять человека, как бы, на чьей он стороне, чей Крым. И Лукашенко действительно во время своего этого большого разговора сказал сейчас о том, что... Значит, когда когда Беларусь признает Крым, после того, как последний российский олигарх начнет туда поставлять продукты. И многие аналитики интерпретировали это как неготовность признать Крым. На самом деле, мне кажется, что это не совсем так. И министр иностранных дел России Лавров практически сразу же, он в это время находился в Крыму, отреагировал и сказал, что Крым является составной частью России, а значит, составной частью союзного государства. И таким образом он как бы дал понять Лукашенко и вообще по этому вопросу, что возможности для маневра нет, и Россия будет продолжать оказывать давление на Лукашенко с тем, чтобы он, возможно, признал эту незаконную оккупацию, что для Украины, конечно, является маркером, и Украина не может на это не реагировать. И в любом случае любые поползновения в эту сторону, они будут сразу встречать жесткое противодействие со стороны официального Киева, жесткие заявления. И эти заявления, в свою очередь, Лукашенко и белорусская власть, она будет интерпретировать как то, что Украина, она ведет конфронтационную политику по отношению к Беларуси. Он же, как всегда, говорит, я вот со всеми хочу дружить, вот, а тут вот украинцы, значит, в отношении меня какие-то делают недружественные акты, вот как он, например, там говорит по запрету авиасообщения после того, как был захват самолета Ryanair. Вот, то есть и выхватывать такие моменты и дальше их уже использовать наоборот против Украины. По поводу этой кампании «Признай Крым», понятно, что это маргинальные люди, что это люди, которые никого не представляют. Но, как я уже сказала раньше, такие вещи, когда они постоянно артикулируются, и сам же Лукашенко, он не в первый раз к этому вопросу возвращается. Он уже перед этим говорил о том, что там, если, значит, вы не пускаете нас в авиасообщение, то, может быть, тогда мы в Крым начнем летать, еще что-то. То есть постоянно идет возврат к этому вопросу, то есть эта тема, она все время как бы держится такая близко подвешенная, и он как бы дает понять, что я вот еще, может быть, свою позицию пересмотрю, поэтому вот смотрите, не делайте в отношении меня никаких резких шагов. Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вакаліст AC/DC Дэйв Эванс выпусціў сінгл «Who's Gonna Rock Me». У запісу песні ўдзельнічалі Bad Boy Troy на гітары, Гары Партін, бас-гітары і гітара, Вадзім Бальзар, ударныя і Мартін Джелардзі, клавішы. Эванс быў салістам AC/DC у 1973-1974 годах і запісаў з групай трекі «Can I Sit Next to You Girl» і «Baby, Please Don't Go». Спявачка Земфіра заявіла, што ў яе знікла жаданне даваць канцэрты і працаваць у халастую. Пандэмія каранавіруса забіла прафесію спевака. Пандемія жорстко ударила по всіх, але мою професію яна просто знищила. Щиро признаться, я больш нічого не хочу. Ні концертів, нічого. І страчені квітки – ніщо у порівнянні со страченою професією, написала Земфіра на своїй сторонці у соціальній сетці ВКонтакте. Співачка заявила, що не хоче давати концерти онлайн, так як усі видатки їй доводиться брати на себе. Сценаристка и выконавчий продюсер популярного сериала канала HBO «Свет Дикого Заходу» Лиза Джой Нолан у размове с выданием «Дедлайн» раскрыла некоторые подробязности сюжета, якія повинны отбыться у четвертом сезоне шоу. По словах створальницы навыково-фантастичного сериала, у новом сезоне глядачи убачить новые светы. У приватности Джой Нолан сказала, вы убачите несколько новых светов, якія, я думаю, неверогодно цікавые, а еще вы сустрените кого. Гості, кого я викрала з успаміна вельми потешним чином. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Вось якое паведамленне нядаўна прыйшло на электронную пошту Еўрарадыё. Я зацытую. Мяркуем, вы чулі пра сям'ю Вайтовіч, якая вельмі шмат чаго рабіла ў Бараўлянах пад Мінскам. Марыя балатавалася ў дэпутаты, разам з мужам Іванам выхоўвала прыёмных дзяцей, а потым да іх уварваўся натоўп КДБшнікаў і амапаўцаў. Яны былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Цяпер ім патрэбная дапамога. Канец цытаты. Марыя Вайтовіч – актывістка з пасёлка Вопытнай Бараўлянскага сельсавета. Зусім нядаўна жанчына дамаглася сустрэчы са старшынёй Савета Рэспублікі Наталяй Качанавай, якая са слоў Марыі паставіла яе ў прыклад мясцовым чыноўнікам, сказаўшы, што такім людзям трэба адпавядаць. Ці мела размова сэнс, Марыя не даведалася, бо ў ліпені апынулася на Крэсціна, як падазраваная ў датычнасці да тэрарызму. Пасля таго, як жанчыну выпусцілі, яна з'ехала з Беларусі разам з сям'ёй. Доўгі час Марыя не хацела размаўляць з журналістамі, бо адчувала небяспеку, але цяпер пагадзілася распавесці сваю гісторыю слухачам Еўрарадыё.
Распавядзіце, калі ласка, пра сябе, чым вы займаецеся, якая ў вас жыццёвая пазіцыя?
Я хрысціянскіх светапоглядаў, я жанчына, я маці, я жонка. Ну і пры гэтым мне часцей за ўсё было не ўсё роўна, што навокал адбываецца. Побач навокал, ці то ў грамадстве. Не, ну я заўсёды недзе ўдзельнічала.
Напрыклад.
Там 17-й год, Бараўляны, пачаліся грамадскія абмеркаванні горадабудаўнічых праектаў. Ну, вось мы тут актыўна ўзаемадзейнічалі з супольнасцю і адстойвалі тое, каб не вырубалі лясы, ну, такія экалагічныя пытанні, каб сацыяльную інфраструктуру больш рацыянальна развівалі там, ну, вось такія пытанні. Потым яшчэ, ну, мне ўсё время хацелася некага двіжа, такога на ўзмацненне сямейных ценнасцей, здаровага ладу жыцця, там валейбол для нашага дома арганізоўвалі на працягу там 7 гадоў. Ладзіла сустрэчы з анёламі, так званыя, то есть мы цікавых творчых людзей запрашалі на адну аграсядзібу, там і Вайцюшкевіч, там і гарадскі вал, там і праздники нараджэння Христова, і арт-фестиваль «Лес» быў ладзілі. Ну, это все тое, дзе я была як, ну, галоўны арганізатар, ініцыятар. Самакіраванне былі ініцыятарамі, мы ў нашым пасёлку зрабілі, так уже на законным узроўні представляць, узаемадзейнічаць з уладамі, зрабілі орган самакіравання. Потым мы выдвігаліся, і я ў тым ліку команда такая депутатами шли на мясцовые выборы и как бы и как я была як кандидат у депутаты.
Часам, калі про вас пишуць, узгадваюць такі выпадак вашай сустрэчы з Качанавай. Што гэта была за сустрэча?
Так, цікава. Гэта была сустрэча на пачатку чэрвеня, накануне. Выложили, што заўтра прыязджае Наталля Качанава і будзе сустрэча з насельніцтвам. Сказали, ну, назовите ваше питание, ну, я так само сказала, что это городобудовництво, это то, что нам не дают, не узгодняют мясцовые, как-то, сходы, и вот это, что по закону о местном самокировании не дает Минский райисполком дозволу проводить эти сходы, и і ще там яке питання. Все, я прийшла. І, ну, потрапила її на зустрічу, і ось, якби, по всім цих питанням і отрималася говорить. Відати, як б не відав, то, що відбувається в Україні, і, ну, якби, Качанова з її позиції, то я б сказала, що вельми така продуктивна зустріча, такий добрий діалог, і вона так, якби, уважно все слухає, все реагує, і от на самій справі, то, як і писали там, це справді так було, що вона, ось, как бы я почала размовлять, и она, как бы всем этим чиновникам, которые присутничали, вот, глядите, какие у вас люди, вот, треба до их, поглядите, вы, ну, как бы не отповедаете узровню, вот, ваших людей, вы повинны им отповедать, вот, равняйтесь на их, вот, они там, ну, это была смешная размова, но я, или вот, про спрызму того, что отбывается в Украине, это ли она сказала, вот, вот, Мария Владимировна должна быть на первых ротках ваших мясцовых СМИ, у вас повинен был свой телеграм-канал, и хай, вот, такие, как Мария Владимировна, будут, на вот, администраторами этих телеграм-каналов, вы должны, вот, подтримливать вот эти дворовые активности и такие, как Мария Владимировна, вы на таких повинны на их опираться. Ну, вы понимаете, и она вот так вот говорила, что вот, вот, берите приклад, размовляйте с этими людьми, и тогда у вас не будет вот этих горячих кропок. Ну, вот такой был диалог, и лишь я не отримала, вот у меня же повинны были письменный отказ дать, и, ну, не поспела, может, уже деля жить в почтовой скрине отказ от них.
Скажите, коли ласка, какие претензії у гэтым у 2020-2021 годах, так, ад уладаў да вас, што адбылося, і калі вас ці затрымлівалі, ці прыходзілі да вас, вось гэтая гісторыя трохі падрабязней.
Висел стяг, наш сам дом такие белые с червонной полосой. Ну и тому к нам, конечно же, приходили. Але Боровлянский отдел милиции, я не могу сказать, что он таки жаждал какой-то такой расправы. И, ну и за все, да все попередженнями обходилось. И мы домовлялись, что, ну не, хлопцы, пробачьте, мы ничего менять не будем. Але потом Бараулянах есть таких орвольных бараулянов, и когда я наспевали на Экспобеле, я была побач, я навод, ну, зробила, ну, робила видеозъемку, ну, и я у камерах назирания была, вот, и когда меня... И до меня приехали домой, то есть, ну, даже я ехала домой на машине, за мной потом следовала машина, ну, с милиционерами, и вот меня затримали 24-го соковика, за удел у культурно несанкционированном культурно-массовом мероприемстве. Вот. И тогда, а лишь мне тогда дали, затримали там один на пять, я просидела у отделе милиции, але отпустили, и на завтра мы пришли в суд, и нам дали по 30 базовых величин, мне и двум моим собровкам. Ну и вот я пошний раз, это 8 липня, когда до нас ворвались эти товарищи, какие нам не товарищи, вот, приехала тогда бус с самарповцами и две джили КГБшные, как я потом заразумела. Ну и все, ломились, заложили, положили нас всех тваром вниз, сдымали с камерами. Я еще тогда думала, не-не-не, не дожидайтесь вы от меня покаяльного видео. Ну, как я на это любит срабить, да. Вот. И, а потом, когда побачили, что и дитё с нами дома был, Кирилл, 9 годов, я не вызвали еще кого-то из мясцовых РУВД, видать, и инспектора по справах неполнолетних. И казали, что зараз заберут наших детей, ну, вот, Кирилла, у этой СПЦ. А лишь не, дякую Богу, не забрали. Ну, и меня тогда увезли уже на допыт, на беседу в КТБ. Я потом в Окрестина. Ну, и вот на 8 сутки только первый таки был допыт и встреча с этими, с адвокатом. Мне кажется, что это некая, знаете, как рулетка у них какая-то. Там есть база данных жителей активных. И вот на кого выпадет, того они вытягнут. Потому что, ну, про той теракт, каким, ну, ну, дотычность, до якого мне пишут у протоколов. Ну, я, как бы я про его навод и не ведала. Мой следший мои пакетики вынес за порог, провелся меня по всему этому пригожому будинку КДБ з червоними ертами на полу, ковриками, і все, і вивело мене на вулицю, і ну, все одно ви якби застаєтеся підозрюваний по цій справі, ну, будете довго. А що б відбувалося, ну, всі настоїли вараїли не заставатися в Україні, і тому з'їхали спочатку я, ну, а потім муж з дітьми.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні наш выпуск скончаны. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.